Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут, программа «Пиджаки», я всех приветствую еще раз, меня зовут Александр Капков, напротив меня наш сегодняшний гость Андрей Ашкеров, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Добрый день. Философ, писатель, именно так мы вас и представляем.
И профессор МГУ.
И профессор МГУ. Там наверняка еще можно несколько раз запятую поставить, но тогда у нас эфира не хватит.
Я думаю, большое. Что есть о чем поговорить помимо этого.
Да, Андрей, давайте начнем коротко, таким анонсом мы вспомним важные темы этой недели. В принципе, они все произошли под занавес недели. Это инаугурация Трампа, это первые реакции европейские. Под инаугурацией я, на самом деле, понимаю очень многое. И саму церемонию, и первые документы, и первые реакции внутриамериканские, и первые министры американские, и первые реакции международные, европейские, в частности, да, которые нас, наверное, будут больше всего интересовать, потому что ну, с российской стороны пока как-то вот у нас огромный пласт информации про это идет, но, по сути, честных контактов еще не было. Вроде бы, казалось, был где-то в Исландии, но потом его опровергнули. Хорошо, и далее, конечно же, внутрироссийские события, которые происходят и разворачиваются прямо сейчас на ВДНХ, это съезд «Единой России», который утверждает верхушку своего руководства, и, соответственно, все, что с этим связано, мы поговорим о санкциях, о которых разговаривали тоже буквально в конце недели, и вот это вот все то, что будет интересовать всех нас, это я говорю нашим слушателям, в том числе, поэтому вы принимаете непосредственное участие в нашей дискуссии следующим образом. Вы дозваниваетесь в прямой эфир по телефону 7373948, вы задаете свои вопросы по нашим текстовым средствам связи, а не следующие. Телеграм, говорит МСК-бот, смс-сообщение 925-48-948 и наш твиттер, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. Андрей, инаугурация президента. Сначала по церемонии. Смотрели... Первые комментарии, не буду говорить там, понравилось, не понравилось, просто что вы об этом думаете?
Ну, прежде всего, Трамп, мне кажется, таким немного анимированным персонажем. Вот что-то есть в нем такое мультяшное, и он специально этот эффект, что называется, додавливает.
Отыгрывает до конца, да?
Отыгрывает до конца и даже, может быть, специально переигрывает, что тоже входит в меню. Вот, потом это его знаменитая прическа. Этот не менее знаменитый цвет лица, обыгранный его оппоненткой Мэрил Стрип, да, такой почти оранжевый, да, и бледно-песочного цвета вот этот вот кок, почти по моде 50-х годов, так сказать, он такой выглядит, как постаревший последователь Элвиса Пресли. И вообще, мне кажется,
кок
что...
тоже постаревший.
Конечно, всегда, конечно. Ну, что выходить, с 50-х много воды утекло. И вообще, так сказать, если вот в те же самые 50-е в конце вошла мода на прическу Бабетта в честь Брижит Бардо, сейчас вот этот кок, как вы выразились, постаревший, он может быть тоже введен в моду, как прическа Трампетта, например. Вот почему до сих пор никто эти трампеты, значит, на себя не напяливает, это даже удивительно, потому что вполне могли бы.
Хорошо, подобалось. Хорошо, по инаугурации, по самому мероприятию, как это происходило? Многие оценивали это как шоу, как голливудское представление. Мне кажется, что, в принципе, для американцев это нормально. Они любят подобные мероприятия. И если посмотреть на какие-то предыдущие инаугурации, ничем особенным оно не выделяется.
Ну, конечно, при том расколе, который Трамп вызвал в американском обществе, ему на инаугурации хотелось показаться очень ко всем лояльным, очень приемлемым, очень таким вот белым и пушистым, как говорится. Поэтому он пригласил, конечно, всех оппонентов, и они пришли, включая читу Клинтонов. В общем-то, они были тоже главными героями, помимо самого Трампа, и не случайно смонтировали целый ролик, посвященный проходу этой читы. Клинтон, конечно, выглядит как живой покойник, как-то он очень сдал, может быть, так сказать, в том числе из-за чрезмерной политической активности своей жены, своей супруги. Ну, а, собственно, Клинтон женщина, она не скрывала, конечно, неприязни, она очень читалась на ее лице, и это тоже задавало интригу. Тем не менее, когда пришел нужный момент, они изобразили радушие. Точно так же, как радушие, конечно же, изображала чета Обама. Да, и был очень интересный контраст между уходящей первой леди и приходящей, да, первая.
Мишель не улыбалась, по-моему, ни на одной фотографии. Я сейчас немного видел, но, по-моему, она...
Первая выглядела как домохозяйка, которая переходит уже в частную жизнь, так сказать, и по всему облику.
Первая – это Мишель.
Мишель, да. По всему облику Мишель было видно, что она готова уже заниматься садом, огородом.
Ну, она не отказывалась себе.
И чем там еще. Да. Полагается бывшим первым леди заниматься. Во всяком случае, именно так она выглядела. Может, она даже не будет это все делать, но выглядела она именно так. И, конечно, сказать, Мелания Трамп, она контрастировала с ней очень сильно. Было определенное подражание Жаклин Кеннеди, хотя очень рискованное, потому что мы помним, чем закончилось президентство ее мужа, и как она героически собирала его мозги с капота фешенебельной машины, пытаясь спасти ему жизнь и передавая эти мозги нейрохирургам. Вот, так что это рискованная аналогия. И, в общем, так сказать, поскольку кадры со сбором мозгов известны всем, Мелания, уподобившись Жаклин, конечно же, подобного развития событий. Вот, и вообще все может быть. Вот, ну а сам Трамп, что он, так сказать, действительно был в классическом амплуа американского президента, особенно республиканца, так сказать, это амплуа отца семейства, патера, вот, для которого детьми являются не только его собственные дети и не только члены его партии, но детьми является фактически все общество американское, конечно. Ну вот, он был очень благостный, он был подчеркнуто медоточивый, вот, он был даже чрезмерно приветливый. В этом, конечно, угадывалась некоторая напряженность. Не изменил он себе с точки зрения образа. Вот этот длиннющий красный галстук, он присутствовал. Все обратили внимание, что он намного длиннее, чем полагается, то есть он намного длиннее пряжки ремня. Но при этом красный цвет приобрел другой смысл, потому что красный цвет, пурпурный цвет – это цвет власти, по крайней мере, со времен византийских императоров, и, так сказать, в Византии этот цвет олицетворял еще и кровь Христову, и одновременно то, что император выступает наместником Христа на земле. Вот, поэтому пурпурный цвет – это не только цвет, так сказать, большевистский, цвет Советского Союза или цвет левых вообще, интернациональных, а это они скорее перехватили это все, так сказать, присвоив уже кровь Христа, так сказать, себе, символизируемую красным цветом. Вот. Хотя, конечно, так сказать, павшие жертвы там в борьбе разнообразные, они, может быть, и уподоблялись Христу тоже.
Андрей, можно небольшой вопрос, поясняющий? Вы говорили о том, что у Трампа серьезный образ, который он отыгрывает, и многие эксперты говорили...
Я сказал, что благостный, медоточивый образ.
Да. Угу. Тем не менее, это образ, который он отыгрывает. Многие эксперты говорили, что у Трампа нет серьезной команды. Для кого тогда он отыгрывает? Или вы не согласны с тем, что у Трампа нет серьезной команды за его плечами?
Ну, у него команда очень богатых людей, очень состоятельных. Уже отмечено многими наблюдателями, что чуть ли не за всю историю американского президентства вот эта вот команда Трампа, она самая богатая. Вот, и посчитали уже все состояния. В общем, там даже самые бедные являются либо миллионерами, либо без пяти минут миллионерами. Уж, конечно, за время президентства Трампа они миллионерами станут. А есть и миллиардеры. Это люди, которые действительно соответствуют каноническому американскому образу человека, сделавшего себя своими руками. человека-самоделки, self-made man. Вот, и, так сказать, это интересный опыт вхождения вот таких вот людей, сделавших себя не просто своими руками, а из денег. Они себя сделали из денег, слепили себя из денег. Это очень любопытно. И вполне логично, что Трамп, будучи, так сказать, очень известным миллиардером, символом, собственно говоря, такой вот мировой олигархии, одним из символов, со всем сопутствующим жизненным стилем. Так вот, что Трамп, нет ничего удивительного, что Трамп пригласил именно такую команду. Так сказать, вот...
Это его команда прошлого,
это его команда работы. Да, он как такая самая большая матрешка, матрешка-олигарх, которая включает в себя матрешки поменьше.
Хотел задать тоже уточняющий, ну ладно, вернусь к нашей основной концепции. Вы говорили о том, что он старается показаться для всех дружелюбным, панькой и всем приветливым. В принципе, это логично, потому что Трамп сейчас...
В принципе, заходит... это может раздражать его недоброжелателей еще больше. И мы знаем делается... о том, что в каком-то смысле инаугурация не закончилась, потому что люди, которые не приемлят Трампа, и они вышли на улицы, их порядка 500 тысяч, они не уходят.
Да, Андрей, я как раз хотел...
И это тоже часть инаугурационного процесса. Потому
что Трамп сейчас заходит, на самом деле, на очень низком рейтинге. И огромное количество людей до сих пор его не признают, ну, недолюбливают, это я уж так просто скажу, по-человечески. И вместе с тем, что самое минимальное количество людей пришло на инаугурацию как на праздник, максимальное количество за последние там несколько десятков лет вышло на улицы с митингами. Когда вы говорите, что инаугурация не закончилась и продолжается этими самыми митингами, вы видите какой-то конец в этом смысле инаугурации? Они закончатся завтра, послезавтра? Они сами сойдут на нет или будут приняты какие-то резкие решения насчет этих митингов, потому что сейчас там некоторым людям, задержанным, грозят там, десятки лет тюрьмы.
Ну, это тоже большой вызов для Трампа, вся эта ситуация. С одной стороны, его будут принуждать действовать жестко. Давай-ка разберись с ними со всеми и вообще, насколько ты умеешь действовать в соответствии со своим образом, образом решительного человека. А с другой стороны, конечно, столь массовые посадки – это вещь абсолютно скандальная, да тем более еще в самом начале президентства. Вообще, надо признать, что Америка на грани раскола, очень серьезного раскола, такого раскола, которого в американском обществе не было, может быть, даже со времен гражданской войны середины XIX века. Это очень любопытный процесс. Это процесс, связанный с тем, что американская демократия, она проверяется на прочность. В этом есть даже своего рода справедливость. Вот на протяжении всего президентства Обамы и до этого, во времена Буша и Клинтона, Америка перехватила известный лозунг экспорта революции. Она вмешивалась в дела множества государств, в особенности на Ближнем Востоке, с тем, чтобы свой образ жизни, свою модель существования, прежде всего политическую модель, транслировать другим странам. А вот теперь возникает ситуация, в этом, собственно, справедливость, что сама американская политическая система должна выдержать проверку на прочность, потому что, вообще говоря, та ситуация, которая складывается в ходе этой длинной инаугурации, я повторяю, она не закончена, пока не закончены эти протесты, эта ситуация, ну, если не революционная, то предреволюционная.
Я напоминаю наши средства связи. Слушатели спрашивают, работает ли Телеграм. Да, конечно, работает. И кроме
Какие
него...
продвинутые слушатели? Уже всем пользуются?
Всем
приятно иметь с ними дело.
Конечно, конечно. Телеграм, говорит МСК-бот. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. И наш телефон прямого эфира 7373 948. Ваши вопросы Андрею Ашкерову по инаугурации, по первым шагам Трампа, официальным шагам, как официального президента, избранного президента Соединенных Штатов Америки. Я принимаю ваши вопросы. 7373 948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, добрый вечер, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Ну, в данной предвыборной гонке, в отличие от других, не было вылетов вплоть до кульминационного момента этих выборов на Трампа и Клинтон, вплоть до нелестных диагнозов, что и осталось жить до 2017 года, не больше, в иностранной прессе, не только в американской, но и в европейской. Достаточно сказать, что владелец Washington Post владеет состоянием больше, чем в 20 раз, чем у Трампа. И я поэтому хочу задать вопрос. Не кажется ли вам сейчас назревает позиция, когда политические лица, которые, видимо, оплачивают данные протесты от Новой Зеландии, Австралии до Европы и Соединенных Штатов, даже в Южной Америке были в Чили протесты, хочет применить схему по такой схеме, как Ричард Никсон, Джеральд Форд, и Дональд Трамп, и Майкл Пенс, которого назначили республиканцы в угоду Трампа, что он останется президентом, если будет слушаться своего вице-президента. Спасибо большое.
Да, достаточно интересный и сложный вопрос.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что, конечно, Трампа избрали не потому, что он такой богатый, поэтому бессмысленно мерить, так сказать, его политические успехи по размерам его состояния. Есть, конечно, и более богатые люди, это совсем не значит, что они автоматически становятся президентами в Америке. Но как
мы транслятор понимаем,
определенного жизненного стиля, так сказать, с такой вот показной роскошью, с вот этим вот бесконечным золотом, в том числе, так сказать, с этими золотыми унитазами пресловутыми. Вот как транслятор такого стиля Трамп сработал очень хорошо. И прежде всего, кстати, для отечественных новых русских из 90-х. Я уже как-то рассказывал и сегодня повторю, что, скажем, Трампу принадлежит казино «Тадж-Махал». И именно в этом казино снимался знаменитый фильм Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода», на Брайтон-Бич опять идут дожди, и, так сказать, там это был такой символ роскоши. Вот оттуда идет такая эстетическая смычка наших состоятельных людей с Трампом. Это вот, так сказать, для нас именно Трамп был образцом такого, так сказать, жизненного успеха. Хотя эти вкусы отошли давно в прошлое, так сказать, для многих они неприемлемы, в том числе и в самой Америке, кстати говоря, в том числе и для многих богатых людей в самой Америке.
Я хотел сказать,
да,
что это было очень
давно,
и все
забыли. Это выродилось в пресловутый золотой батон тоже, да, потому что избыточная роскошь, она от нее попахивает крахом всегда, да, и вот здесь Трампу серьезно нужно поменять вкусы и вообще позиционирование свое. Вот, это если о культурологической стороне дела. Вот, а что касается рокировки между Трампом и Пенсом, ну, об этом очень давно говорят. Вот, я думаю, что специально Пенс и подобран в качестве такой куда более скромной фигуры, так сказать, он напоминает такого отставного военного, так сказать, такого вот молодящегося старикана, который знает жизнь. Вот, звезд неба не хватает, но зато на него можно всегда положиться. Он прекрасно отыгрывает эту роль. Это роль, конечно, второго плана, но она очень важна на фоне, так сказать, такого эксцентрика. Трамп – это человек не просто эксцентричный, а человек, который как бы все время переполняется через край. Да, вот он все время переливается сам из себя. Вот, это делает его, конечно, очень интересной персоной. Таких сегодня мало. Вот таких вот камповых персонажей, которых вот слишком много и слишком много по-разному. А Пенс, наоборот, он такой вот, сказать, умеющий контролировать собственные границы и не переходить эти границы. И, конечно, он и подобран для того, чтобы Трампа уравновешивать, подобран, думаю, конечно же, самим Трампом в том числе. И в рамках этого подбора вот такие вопросы и разговоры о рокировке Трамп-Пенс, они будут неизбежны, но это и есть хороший способ выпустить пар. Выпустить пар для того, чтобы Трамп остался.
Кстати говоря, о том, кто чем владеет, у кого сколько денег, и как, в чьих руках находятся СМИ, глава аппарата Белого дома, это срочное сообщение, обвинил СМИ США в попытке лишить Трампа легитимности. Новый глава аппарата Белого дома Райанс Прибас обвинил американские СМИ в попытке лишить президента Дональда Трампа легитимности. СМИ одержимы тем, чтобы лишить легитимности президента, и мы не будем сидеть и терпеть это, сказал он в интервью Fox News. Вот эти вот все нападки, которые происходили в СМИ, это все-таки то, что заряжается владельцами? Или это все-таки какой-то имеет реальный отзыв и отклик у населения?
Ну, это, конечно, имеет отклик у населения, это имеет отклик у той части населения, которая относится к университетской Америке, прежде всего, то есть к интеллектуальной Америке из, так сказать, кампуса писательской, журналистской, актерской Америки. И, так сказать, это имеет отношение к Америке шоу-бизнеса. Мы знаем, что Трампу с большим трудом удалось подобрать человека, который за него бы высказался бы в Голливуде. Очень многие против. Высказался, как известно, Джон Войт, известный актер пожилой, так сказать, который сам выступил в роли такого символического отца по отношению к Трампу, его благословил. Это был правильный ход на фоне того, что Хиллари, как известно, апеллировала к более молодой аудитории и, так сказать, к ее кумирам. Но вот эти кумиры более молодой аудитории, хотя и сами, может быть, тоже не всегда молодые, как, например, Шер и Мадонна, они радикально настроены против Трампа. Это тоже важная часть общества, которая, так сказать, влияет на это общество очень сильно. Фейсбук облетела фотография как раз Шер и Мадонны, которые, значит, как будто бы замышляют такой вот заговор, так сказать, пожилых леди, так сказать, антитрампистский заговор, да, и все радостно потирали ручки, говоря, что вот где бабки жила, бабки решают все. Вот, то есть есть очень, так сказать, серьезные социальные группы, которые действительно антитрампистски настроены, вот, но есть и другие социальные группы, которые остаются в тени, которые молчат. Я не хочу употреблять навязшее на зубах словосочетание «молчаливое большинство», но действительно есть группы, которые живут в компании телевизора и за которых, собственно, телевизор говорит. Вот, и Трамп скорее является их представителем, вот этих людей, которые не хотят оставаться один на один с телевизором. Они не обязательно бедны. Вот, они могут быть скорее обездолены культурно, так сказать, просто не умеют за себя высказаться. Вот. И вообще Трамп – это еще и посланник той части американского населения, и, кстати, может быть, не только американского, которая устала от разнообразных сложностей и которая просто не вполне понимает, как устроена политика, и, может быть, даже и не имеет шанса уже разобраться. Не все, так сказать, заканчивали блистательные американские университеты в Америке, я имею в виду. И, так сказать, многим просто действительно современная политика, а также современная экономика, они просто сложны. И вот Трамп вызывается, с одной стороны, эти сферы жизни в какой-то степени адаптировать под простых людей, даже, может быть, слегка упростить. И его реформы – это реформы, связанные с определенным упрощением вообще способа взаимодействия с этими сферами. Вот, и это тоже очень важно. То есть если есть люди, которые не понимают, что происходит, то для них перманентно длится некое смутное время. Не будем забывать об этом. И вот Андрей, Трамп пришел для того, чтобы это смутное время пресечь.
Когда вы говорите о том, что люди наедине с телевизором и несколько, может быть, не понимают в политике, мы правильно понимаем, что это люди, ну, скорее из низшего слоя, из бедных людей? Или не всегда?
Это не обязательно. Я специально оговорился, что речь не идет только о бедных, речь идет о людях, которые устали от неких, как им кажется, избыточных сложностей. А в Америке, особенно при демократах, царствует, да, я сейчас закончу свою мысль, царствует процедурная демократия. А там, где возникает царство процедуры, возникают разнообразные сложности, которые даже для людей, в общем-то, очень просвещенных, очень образованных, они остаются за кадром. Если не их понимание, то их внимание. И вот в каком-то смысле Трамп бросает вызов этой казуистике процедурной демократии, да, и вызов этот исходит от бизнес-практики.
Я просто к тому, что, да, я, к сожалению, не успею уже выслушать ваш ответ и комментарий на этот счет. Давайте тогда я лучше перенесу его уже на вторую половину программы после выпуска, чтобы не разбивать вопрос и ответ. Я напоминаю, мы продолжаем программу «Пиджаки», вернемся после выпуска новостей.
самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Андрей Ашкеров, наш сегодняшний гость, сегодняшний пиджак. Еще раз попрошу его поприветствовать. Андрей, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Мы продолжаем. Меня зовут Александр Капков. Давайте сейчас вот некоторыми минутами закруглим тему Трампа, потому что есть еще о чем поговорить. Я хотел сказать о том, что нет ли парадокса, да, вот тот комментарий, который мы оставили с первой половины программы, нет ли парадокса в том, что вы говорите, большинство за Трампа, то самое молчаливое, однако не всегда, но, как кажется нам, то, кто молчаливое наедине с телевизором, оно небогатое. А небогатое как-то не должно выступать за человека, первым документом которого стала отмена там, той же самой программы «Обамакэйр», которая была там призвана для того, чтобы было у неимущих слоев населения
тут
хоть какое-то здравоохранение.
Более сложные механизмы, потому что если ты не богат, а я не утверждал, кстати, что да, за я... Трампа именно небогатые, но если ты не богат, очень богатый, успешный, так сказать, и швыряющий деньгами человек может тебе быть близок как образец для подражания, потому что у
ты
Трампа сохраняется некий народный стиль предъявления себя публике. Он, наоборот, его культивирует. И вот эта народность, так сказать, в соотношении с показной роскошью, тоже очень народный, кстати говоря. Да? Кому нужны золотые унитазы? Только людям, которые, так сказать, как-то комплексуют из-за своего низкого происхождения. Да? И это тоже может импонировать. Поэтому здесь сложное предпочтение. Обамакэйр – это все хорошо, но любые социальные гарантии, любые социальные блага, они очень быстро приедаются. К ним уже начинают относиться как к воздуху, который никуда, никогда не кончится. Вот. А, так сказать, вдруг оказаться в дамках, по примеру Трампа, а не просто получать там лишние, там, условно говоря, $500 в месяц, это для многих интересней. А потом, я не употреблял словосочетание «молчаливое большинство», оно как раз является слишком американским, а, может быть, здесь не надо ограничиваться американским словарем, чтобы описывать Америку. Вот, мы скорее транслировать будем этот словарь, чем что-то с его помощью лучше понимать. Вот, молчаливое большинство – это совершенно не обязательно большинство, и совершенно не обязательно молчаливое. Это некие группы, они не всегда многочисленные, это некие группы, которые, так сказать, молчат до поры, например, да, и которые, может быть, ждут, что найдется язык, который позволит им сказать свое слово. Это проблема языка. То есть Трампу, так сказать, если он хочет устойчивую поддержку, нужно предложить определенный язык тем, кто не просто молчит, а тем, кто ищет и ждет появления этого нового языка. И вот если Трамп будет отождествлен с этим новым языком, а может быть даже и новыми языками, потому что в это пресловутое молчаливое большинство входят очень разные группы, иногда очень внутренне полярные, потенциально конкурентные по отношению друг к другу. Так что, может быть, и несколько языков, множество языков нужно будет подобрать, отличных от языка истеблишмента, от языка Хиллари, от языка демпартии, а это язык такой леволиберальный, троцкистский. Вот, так сказать, он показал достаточную степень своего лицемерия, которое утомило, нужно новое лицемерие, которое, так сказать, еще не приелось. Да, вот действовать от имени инвалидов, мы помним выступление Мэрил Стрип недавно, когда она, так сказать, как школьника, классная руководительница, отчитала Трампа за неловкую гримасу, так сказать, и вот демпартия привыкла действовать от имени инвалидов, но одновременно она в каком-то смысле и заинтересована в наличии бесконечных увечных, которые выступают, в общем, ее живым щитом. Она прикрывается этим живым щитом для того, чтобы в рамках вот этой культивируемой казуистики политической, процедурной казуистики, осуществлять очень, в общем-то, непрозрачные решения для, в том числе, тех же самых инвалидов, которые, которыми она прикрывается, это демпартия в лице, во всяком случае, Обамы и, так сказать, Хиллари как несостоявшегося президента.
Кто тогда на другой стороне? Кто тогда те люди, которые вот уже второй день не уходят с улицы Вашингтона, не только Вашингтона, но и других городов Соединенных Штатов, а порой и даже не Соединенных Штатов и других стран?
И вы имеете в виду, кто против
Трампа? Да, кто митингует, да, кто выходит, кто не молчит сейчас, и кто открыто говорит о том, что мы против того, чтобы Трамп это не наш президент.
Ну, я же уже перечислял эти группы. Это паства шоу-бизнеса. Вот, так сказать, люди могут быть без определенных занятий, без профессии, так сказать, какие-нибудь, так сказать, слушатели рэпа, например, есть же такая тоже категория, или там поклонники Мадонны, или, так сказать, любители Мэрил Стрип, если говорить об аудитории постарше, да? Да, это тоже некие номинальные группы, которые могли стихийно образоваться в ответ на те щелчки, которые были сделаны, в ответ на то включение, которое осуществили эти персоны.
Нет. Не просили никого выходить.
Они не просили, но их речи той же Мэрил Стрип на вручении премии «Золотой глобус», она сработала как такой щелчок. Можно. А вообще говоря, Стрип задала прецедент в отношении только что избранного президента. Так высказываться никогда никто не мог. Она открыла шлюз. И, так сказать, когда шлюз открыт, так сказать, молниеносно, так сказать, разнообразные самые массы, не самые, может быть, приятные, и, во всяком случае, разные они, конечно, да, они выливаются, так сказать, на улице, вот, и они сами еще не могут сказать, кто они. Да, и, так сказать, это кто формируется, в том числе, на этих улицах.
Хорошо, но что движет вот именно этим выходом? Кто призывает выходить людей? Почему они выходят и протестуют? Ну, это все равно должно быть какой-то... Это,
выход
как минимум,
на улице всегда связан прежде всего не с политическими предпочтениями, а с эстетическими, с вкусовым неприятием, скажем, некой персоны или некоего действия, или некоего события, с вкусовым. Нам это не нравится. Да? И вот пока на улицах прежде всего те, кому Трамп не нравится по самым разным параметрам, это в том числе и очень обширная женская аудитория. Так сказать, специально был вброс перед выборами незадолго до голосования по поводу такого очень мужланского обращения с дамами, которое себе позволил Трамп, и, так сказать, якобы это было выставлено как его жизненный принцип такой, вот, «бери за самое запретное», политкорректное это перескажем. Вот. И, конечно, так сказать, женщины, воспитанные в определенной феминистической культуре, а в Америке она очень сильна, они, так сказать, сами привыкли брать за самое запретное, будем честны, и не хотят, чтобы за запретное брали их. Поэтому они вышли на улицы тоже. Это тоже очень важная категория людей, которые вышли на улицы.
18-й спрашивает, а митинги, которые сейчас происходят, чем-то качественно отличаются от протестов против Буша-младшего? Или это те же самые, просто не в таком количестве?
Ну, университетская Америка, читающая Америка, Америка, считающаяся умной и считающая себя умной, она, конечно, Буша-младшего очень не любила, прежде всего за ближневосточные его кампании, в Ираке в том числе. Так сказать, писатель Каннингем просто проклинал в одном из своих романов, значит, Буша, а это очень авторитетная фигура Каннингем, выражающая некое мнение важное для этой среды. Но пришел Обама, и он продолжил ту же самую политику. Почему-то Демпартия и ее сторонники из числа американских образованцев, вспомним этот термин Солженицына, почему-то Демпартия как-то не пытается вообще оправдаться, хотя какие-то очень локальные, очень, так сказать, такие ограниченные извинения были со стороны Обамы, но в целом оправданий никаких не было, и главное, оправданий не по поводу моральной стороны дела, а по поводу того, почему вдруг они оказались так преемственны Бушу, которого ненавидели. И пришли, собственно, на волне ненависти к нему, а продолжили на той же самой волне его же политику. Это довольно странно. Но людям, которые уже вышли на улицы, эти странности, эти парадоксы, которые видны, может быть, глазу философа, сидящего там в радиостудии, но на улице они уже не видны. Да, это нужен
проповедник
очень высокого уровня, так сказать, там, я не знаю, уровня Ленина, для того, чтобы, так сказать, объяснить улице вот эти вещи. Трамп, как мы видим, он не хочет ничего объяснять, так сказать, он ограничивается, так сказать, виртуальным присутствием через Твиттер, но в рамках этого виртуального присутствия он говорит правильные вещи, и, в общем, совершенно логично, что он не лезет на броневик, как упомянутый, так сказать, Ленин, а он говорит правильные вещи. Недавно было голосование. Почему вы не проголосовали так, как вы хотели? Да, в конце концов, если бы Трамп засиделся там, так сказать, это было бы в конце его срока, этот аргумент не работал бы. А сейчас он очень сильный, этот аргумент.
Заключительный вопрос, закрываем эту тему. Как обычно, когда президент новый приходит, он имеет рейтинг выше, чем когда он уходит. Традиционно так бывает. Возможно ли обратная ситуация в случае с Трампом? У него невысокий рейтинг сейчас. Сможет ли он его поднять за время своего президентства?
С Трампом будут сплошные парадоксы. Вот, так сказать, я думаю, что у наших политтехнологов, так сказать, доморощенных, и у доморощенных американских политтехнологов действительно произойдет очень много раз, что называется, говоря интернет-языком, разрыв шаблона. Вот, и, так сказать, Трамп войдет, уже сейчас входит, собственно говоря, в учебники политтехнологии, как фигура, да, которая все перевернула, которая перевернула не одну доску даже, а все или многие доски, на которых ведется та самая пресловутая шахматная игра, которую в качестве метафоры политики избрал Бжезинский.
То есть, возможно, я отвечаю на ваш вопрос коротко, что рейтинг его будет выше, чем когда он пришел.
Я более того скажу, с Трампом, возможно, если не все, то очень много.
Хорошо, спасибо большое. Давайте перейдем. Я напомню, как вы задаете нашему гостю вопросы. Еще раз, все наши средства связи. Телеграм, говорит МСК-бот, именно этому пользователю вы пишете свои сообщения. 7373948, это телефон прямого эфира. Вы тут же, кстати говоря, начали звонить. Возможно, я не со зла про вас забыл, а вы все ждали, когда вы сможете задать вопросы. Я вам дам сейчас эту возможность. 7373948, телефон прямого эфира, и наш смс-портал 925-48-948. Ваши вопросы. Андрею Ашкерову, здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер. А каково влияние английской королевы на политику, в том числе внутреннюю США? Ведь не секрет, что совет директоров BBC, который опубликовал недавно компрометирующий документальный фильм о Трампе, назначает сама непосредственно королева Великобритании с подачи кабинета министров, из которой состоит совет директоров из 12 попечителей. Спасибо большое.
Да, здесь вопрос даже не только о королеве, а сколько в том числе о СМИ, опять же.
Ну, королеве можно посвящать не одну передачу, и не только потому, что она правит уже дольше, чем Виктория, а потому что с ней происходит много странного. Она превратилась в такой черный ящик. Мы даже в кибернетическом смысле мы не знаем, сказать, что происходит внутри этого института под названием «Королева». То есть мы раньше до конца, конечно, не знали, но, по крайней мере, нам показывали личико королевы, которая, значит, вот приветливо улыбалась самым разным своим подданным, и не только им. Вот теперь личико не показывается, и на протяжении всего постновогоднего периода муссировались слухи о вообще ее смерти, жива ли она или нет. Другой слух, которому я склонен доверять даже больше, это слух по поводу Альцгеймера у королевы или какой-то болезни очень серьезной, которая, так сказать, заставляет ее чудачить, так сказать, или делать то, что, может быть, менее приемлемо для ее окружения, прежде всего для ее семьи. Ну, в частности, а может быть, третий вариант, да, кому-то хочется представить ее такой выжившей из ума старушкой, вот возраст пришел, как бы почему бы не выжить из ума, хотя мы знаем, что потенциал этой семьи очень высок, так сказать, ее мать дожила до 102 лет, насколько я помню. Вот. Но, тем не менее, кому-то, может быть, выгодно представить королеву в качестве выжившей из ума старушки и, так сказать, позвольте ограничить ей эфир.
Да, о вопросе влияния. Есть ли какое-то влияние, ну, как вы теперь сказали, института королевы британской на Трампа, в том числе через такой инструмент, как СМИ, BBC?
Ну, я думаю, что, конечно, влияние это есть, но механизмы этого влияния мы точно с вами не знаем, а сейчас этот механизм еще и находится в состоянии какого-то очень серьезного сбоя. Во всяком случае, то, что доносилось от королевы, и во время встречи, кстати говоря, с московским патриархом Кириллом, это предупреждение о каких-то очень серьезных угрозах. Королева говорила, например, о том, что она даже отменила для себя подготовку к Рождеству, а потом в первой версии рождественского обращения заявила о том, что существует чуть ли не какой-то мировой заговор или какая-то сеть, которая, значит, подняла голову. Как эти слова интерпретировать, это отдельный вопрос. Это могут быть слова и выжившие из ума старушки, а могут быть слова и человека, который очень много знает, и которого объявляют сумасшедшим, чтобы эта информация не перевернула мир.
Давайте на этом закончим с этой темой. Спасибо большое. Перейдем к съезду «Единой России», который, я так полагаю, давно не было срочных сообщений со съезда. Возможно, он уже закончил свою активную фазу, но, тем не менее, каким-то образом еще продолжается, либо где-то вот уже на финишной его стадии. Я напоминаю, что сегодня в районе ВДНХ проходит съезд партии «Единая Россия»,
где... Это хорошо, что вы напомнили, потому что это событие, которое все больше становится интересным только профессиональным политологам и политконсультантам. Вот самая большая партия, самая влиятельная с точки зрения электоральных результатов, она как-то совершенно никого не интересует.
За счет своей стабильности, потому что мы сейчас смотрим, что никаких новшеств в составе Совета, естественно, в лидере Дмитрий Медведев также переизбран.
Для того же самого большинства, которое принято называть моральным, в том числе в кулуарах и с трибун самой «Единой России», «Единая Россия» – это самое, она ассоциируется с той партией, которая не просто воплощает стабильность, она ассоциируется с той партией, которая сделала политику вот такой сферы жизни, от которой ничего не зависит. Ну, сходили вы на выборы, ну, не сходили вы на выборы, ничего абсолютно не изменится. Вот, и вот это вот злокачественное отсутствие, так сказать, каких бы то ни было изменений, даже в дизайне, вот, оно проявляется и сейчас, потому что действительно, как вы правильно отметили, все лица те же. То есть «Единая Россия» усиливает тот странный, мягко говоря, эффект, который она сама произвела, может быть, не желая того. То есть с ней стали ассоциировать немощь политики, да, с ней стали ассоциировать то, что, так сказать, политика, во всяком случае, с точки зрения того интерфейса, которым она повернута к простому человеку, политика – это не та сфера, в которой что-то происходит. Бессобытийность такая, вот что связано с «Единой Россией», это, конечно, очень большая издержка курса на стабильность, потому что стабильность совершенно не должна исключать перемены и уж, по крайней мере, определенный редизайн, в том числе и кадровый.
Ну, у нас есть некоторые изменения, например, в правительстве, в Государственной Думе новый лидер, и это тоже несет свои некоторые изменения. Всем кажется, что и партия должна каким-то образом, возможно, перенимать векторы и каким-то образом обновляться. Другое дело, что, возможно, вектор этот изменения, он, ну, задается, естественно, президентом России.
Ну, тут единственная интрига, которая связана с этим съездом «Единой России», о котором иначе бы никто и не вспомнил, это то, что, как говорят, на этом съезде... не появился первый зам руководителя кремлевской администрации, или, во всяком случае, его кто-то не заметил, кто очень хотел заметить, или же он сам захотел показаться незаметным, я имею в виду Сергея Владимировича Кириенко. Вот, и, в общем, я его понимаю, потому что, так сказать, от этого чемодана без ручки политического, в который превратилась «Единая Россия», хотелось бы дистанцироваться, даже если вот он был, а он наверняка был на этом съезде. Видимо, имиджево было сделано все, чтобы вот это вот присутствие было таким мерцающим. Вроде есть, а вроде и нет.
Некоторые заявления с этого съезда. Дмитрий Медведев говорил о санкциях, говорил он это на фоне... такого долгого шлейфа то отмены санкций, то не отмены, то условия их отмены. Но все понимают, что пока это только разговоры, и никаких реальных действий может не идти. Поэтому Дмитрий Медведев, в частности, речь идет о продовольственном эмбарго и продовольственных санкциях, сказал, что российским фермерам нужно быть настроенным только на свои силы. Новая работа Государственной Думы, новой партии, большая смена на международной сцене. Сможет ли это действительно привести к каким-то сменам у нас здесь в России, в частности санкций? Да, мы говорим о том, что мы должны рассчитывать только на себя, но вполне возможно, что за этот год что-то поменяется.
Ну, вы знаете, я начну с того, что с такого психологического наблюдения. Как правило, любят топать ножкой, говорить грозные слова, хмурить брови люди, которые, в общем, мало что решают. Поэтому вот к некоторым заявлениям надо относиться именно вот в этой логике, логике определенного психотипа, который здесь прослеживается. Раз кто-то топает ножкой, это совсем не значит, что, так сказать, за этим что-то последует, и за этим есть какая-то воля политическая. Другое дело, что в словах, которые вы привели, в словах премьера, есть свой резон, потому что действительно надо всегда готовиться к худшему. Вот, надо всегда готовиться к худшему, и, так сказать, лучше готовиться к худшему, чтобы приятные новости стали бы, соответственно...
Еще приятнее.
Да, еще приятнее той неожиданностью, которая будет долгожданной. Вот, поэтому тут все довольно понятно. Они сами не знают, будут ли отменены санкции или не будут. Я, на самом деле, в санкциях не вижу чего-то сугубо ужасающего. И, кстати, насколько я понимаю, действующий президент не видит, потому что санкции позволили мобилизоваться, санкции позволили начать что-то делать самим и от декларации импортозамещения перейти все-таки к какому-то,
хоть какому-то
скромному, да, но этому самому импортозамещению. Да, это так.
Но разговор начался как раз еще с Трампа, когда он сделал одно, будучи еще не президентом, назвав условия отмены санкций. Это единственное его сообщение на эту тему. Европа вообще на эту тему не высказывалась. Насколько вообще будет в этот год, в год президентства Трампа, до санкций? До их снятия или до их продления на международной арене мировым лидерам?
Ну, санкции не стали каким-то шоком для России. Она к
вообще,
ним адаптировалась.
Или вы имеете в виду продление,
допустим, последнее? И довольно, ну, вообще, в принципе, и продление тем более, потому что, так сказать, ну, в лучшем случае их можно назвать некой хронической болезнью, искусственно организованной, но, так сказать, хроническая болезнь на то и хроническая, что к ней
как
быстро привыкают. Да, как ринит, так сказать. Многие люди живут, ну, капают себе в нос, ну, что живут и не замечают уже. Да, санкции перестали замечаться очень быстро. Вот верный показатель того, что они не работают, и от санкций в том числе пострадали европейские производители, в особенности сельхозпродукции. Другое дело, что люди, которые заявляют нам об опасности санкций снова и снова, о том, что их не отменят, может быть, они как раз хотят отказаться от импортозамещения. Может быть, импортозамещение, которое сформировалось как ответ на санкции, оно кого-то утомило.
И хочется вновь вернуться к зависимости, как они, наверное,
ну,
это называют.
К привычным более формам зависимости, чем те, значит, менее привычные, которые сейчас возникли. Потому что зависимость никуда не делась.
Немного еще о Европе. Буквально минутка осталась. Мы сейчас следим за реакцией Германии на инаугурацию. Мы сейчас следим за предвыборной гонкой. Что интересного может произойти в Европе, в том числе и в свете ваших слов про Великобританию, в ближайшее время?
Ну, по крайней мере, мы узнаем, жива ли королева или мертва, потому что один из первых визитов, который намечает Трамп, об этом уже есть договоренности, Это визит к Терезе Мэй, премьерше Соединенного Королевства. И, конечно, этот визит, он, скорее всего, будет предполагать аудиенцию королевы. Но как-то было бы странно, если бы этой аудиенции не было. А если ее не будет, этой аудиенции, значит, тогда будут какие-то оправдания. Я считаю, что это вот пока главная
или
интрига следующих дней. Даже более важная, чем отмена санкций.
Да, спасибо большое. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был Андрей Эшкеров. Спасибо вам большое. Писатель,
вам,
философ и
профессор МГУ.
Я благодарю всех за участие наших слушателей. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Пиджаки». Всем счастливо. Пока.